сказать, или все-таки сегодня будет принято решение по новой мировой финансовой архитектуре, насколько эти решения справедливы, с вашей точки зрения, учитывая, например, то, что, насколько я понял, сегодня по глобальной резервной валюте речь так, например, не зашла.
Ну, во-первых, я хотел бы все-таки, если говорить серьезно, начать с благодарности английской стороне. Они провели очень большую работу лично Гордон Браун, как премьер-министр Великобритании, потому что организовать такого рода саммит, где представлены крупнейшие экономики и не восьмерка, а двадцатка плюс международные организации, это непростое дело. Тем более, что он посвящен не каким-то глобальным, но общим вопросам, а посвящен самым острым, самым актуальным вопросам, а именно кризису. Поэтому я хотел бы отметить и высокую организацию работы, и блестящую подготовку, которая была проведена правительством Великобритании. Если же говорить о результатах, то это результат коллективной работы, а не только деятельности одного государства или нескольких государств. И надо сказать откровенно и прямо, что я считаю, что государства проявили весьма ответственный подход. Я даже больше скажу. Если первый саммит в Вашингтоне, он все-таки был такой, в известной мере, ознакомительный, хотя и явился прямой реакцией мирового сообщества на глобальный финансовый кризис. Некоторые вещи, которые мы там обсуждали, они действительно носили весьма общий характер. И в конечном счете декларация, которая была принята, означала лишь набор тем и согласие действовать по определенным принципам. Сейчас все по-другому. Та декларация, или, вернее говоря, коммюнике, которая только что принята, содержит вполне конкретный набор тем и вполне конкретный набор решений, касающихся преодоления глобального финансового, ну и экономического кризиса. И в этом смысле я полагаю, что та работа, которая была проведена, она увенчалась результатом. Это шаг вперед, шаг в правильном направлении. Конечно, мы не могли решить всех вопросов, да такая цель и не стояла, но мы посмотрели на ситуацию уже глазами 2009 года, мы посмотрели на ситуацию в развитии, и все те решения, которые были приняты и по финансовой поддержке, и по стабилизации на рынках наших стран, и по протекционизму, и по ответственности государств за их макроэкономическую политику, и по судьбе финансовых институтов, это все абсолютно конкретные, серьезные решения, адресованные в будущее. Это не значит, что эти решения во всем являются решениями прямого действия, хотя среди них есть и такие. Но это означает то, что в ходе дальнейшей работы, которая будет продолжена, могут быть подготовлены уже и международные соглашения на эту тему. Отвечая на последнюю часть вашего вопроса по наднациональной валюте, супервалюте, международной резервной валюте, я хотел бы сказать, что эта тема действительно не самая простая, и уж точно никто не рассчитывал, что сегодня мы будем принимать решение по ней. Задача сейчас заключается в том, чтобы наши национальные валюты чувствовали себя нормально. Задача заключается в том, чтобы международные резервные валюты также были предсказуемы. Но это не означает, что нас устраивает в целом ситуация с национальными резервными валютами. Это означает, что мы должны подвергнуть эту ситуацию самому серьезному анализу. И сегодня, в принципе, это было сделано. Я хотел бы отметить, что даже в параграф 12 коммюнике внесена соответствующая позиция о том, что мы предпримем все усилия для того, чтобы проводить сбалансированную монетарную политику, финансово-кредитную политику, что предполагает и подразумевает, потому что это было сделано с подачи российской делегации, что мы вернемся к этому вопросу, обсуждая его как на уровне Международного валютного фонда, так и в рамках большой двадцатки. Такая работа будет продолжена.
Газета «Коммерсант». Не задать этот вопрос было бы преступлением. Вот вы встретились с президентом США Бараком Обамой. А вам удалось заглянуть ему в глаза? Вы там что-нибудь увидели?
Понятно. Значит, хорошо, что мы всегда действуем уже в заранее согласованных рамках насчет глаз там и всего остального. Значит, вы знаете, я действительно рад тому, что познакомился с президентом Соединенных Штатов. Это была хорошая встреча. И мне показалось, что нам удалось найти контакт. Конечно, это еще самая первая встреча. Впереди Москва. Уже тот визит, который состоится летом этого года. Но то, что мы на многие вопросы смотрим одинаково, это я могу сказать абсолютно точно. При этом, конечно, сохраняются те расхождения, о которых хорошо известно. Я не могу сказать, что мы сильно продвинулись по наиболее таким сложным вопросам, но этого и не ожидалось. Главное, и мне это хотелось бы специально сказать, что президент Соединенных Штатов Америки умеет слушать и умеет давать точные ответы на вполне конкретно сформулированные вопросы. Я думаю, что это очень ценный опыт для любого руководителя, тем более для руководителя такого государства, как Соединенные Штаты Америки. Ну, поживем, увидим. Я, во всяком случае, буду ждать в гости своего американского коллегу. Уверен, что эта встреча будет и интересной, и продуктивной. Тем более, что планы неплохие. Вы знаете о них. Это и подготовка рамочного пока варианта соглашения по ограничению стратегических наступательных вооружений и некоторые другие вещи. Вот так что поживем, увидим. Я этой встречей доволен.
Добрый день, время новостей. Дмитрий Анатольевич, в коммюнике саммита записано, что страны двадцатки потратят до конца следующего года 5 триллионов долларов на развитие своих экономик. Не могли бы сказать, как эта цифра была выработана? Каким вы видите вклад России в эту цифру? И вообще давал ли кто-то конкретные обещания по цифрам?
Но если вы успели ознакомиться с коммюнике, потому что его текст еще совсем недавно дорабатывался, я думаю, что, скорее всего, это просто общая информация. Значит, там действительно говорится о финансовой поддержке различных государств и о мерах, которые будут предприняты на уровне международных финансовых институтов. В общей сумме такие программы определены действительно в размере 5 триллионов, но это подсчет, который был осуществлен экспертами, и он, конечно, включает в себя самые различные национальные программы, которые существуют во всех странах, в том числе в Соединенных Штатах Америки, в Евросоюзе, естественно, в Китайской Народной Республике, у нас в стране. Это совокупная оценка. Это совокупная оценка, значит, которая, конечно, распадается на поддержку, собственно, банковской системы, поддержку национальных предприятий, того, что называется реальным сектором. И это те программы, которые уже реализуются. Если же говорить о, собственно, том объеме помощи, который был сегодня зафиксирован по линии международных финансовых организаций, прежде всего МВФ и Мирового банка, то такого рода объем помощи составляет 1 триллион 100 миллиардов долларов и распадается тоже на несколько составляющих. Он включает в себя и прямую помощь, о которой договорились государства. Он включает в себя и помощь в виде так называемых специальных прав заимствования, SDR-ов, и некоторые другие формы поддержки. Но, естественно, что параметры предоставления этой помощи, механизм предоставления еще будет определяться. Тем более, что это очень большие деньги, и, конечно, мы бы хотели, чтобы прежде чем такого рода помощь распределялась, и сам Международный валютный фонд, он все-таки изменил ряд своих, так сказать, характерных черт, чтобы он стал немножко другим, чтобы его функции изменились, порядок принятия решений поменялся. Вот. Но, тем не менее, договоренность о такой помощи была действительно сегодня достигнута. Что касается нашего вклада. Мы свою позицию на эту тему уже давно сформулировали. Значит, наша позиция заключается в том, что мы будем предоставлять помощь в тех размерах, которые, естественно, еще подлежат окончательному согласованию. Но значительная часть этой помощи уже сегодня, мы можем сказать, пойдет по линии так называемого антикризисного фонда стран Евразэс, который, как вы знаете, сейчас создается, и общий объем этого фонда определен в 10 миллиардов долларов, а также по линии наших двусторонних соглашений с государствами, с которыми мы состоим в таких контактах. Ну, я имею в виду с государствами, которые имеют кредитные линии от Российской Федерации и которые сегодня нуждаются в поддержке ввиду довольно сложного положения в их экономиках. Это, как правило, соседние государства. Мы исходим из того, что такого рода помощь будет зачитываться, естественно, в общий объем той поддержки, которая оказывается по линии всего международного сообщества. Вот сегодня ситуация такова.
Когда был предыдущий президент США, в многом проблемы российско-американских отношений сглаживались именно благодаря хорошим личным отношениям между лидерами. За те полтора часа, которые у вас были именно общение с президентом Обамой, становились ли у вас хорошие личные отношения с президентом Обамой? И в дополнение к этому вопросу, мало было сказано о противоракетной обороне. Может быть, вы видите какие-то подвижки в этом вопросе?
Ну, насчет хороших отношений, мне бы хотелось на это рассчитывать. Конечно, личные отношения между лидерами государств имеют довольно серьезное значение. Это правда, здесь нечего скрывать. Это не все еще. Можно иметь превосходные личные отношения и весьма тяжелые государственные отношения. И мы знаем, как это происходило иногда и даже в недавней истории. Вот. Но, тем не менее, хорошие личные отношения являются очень благоприятным фоном для того, чтобы развивать межгосударственные отношения. Мне понравилась беседа, которая была у меня с президентом Соединенных Штатов Америки. Беседовать с ним легко. Еще раз повторяю, он умеет слушать и умеет давать полноценный, развернутый ответ, причем откровенный ответ, на самые сложные вопросы. Потому что мы обсудили все, включая те вопросы, по которым мы действительно с Соединенными Штатами довольно резко расходимся. Мы говорили и о противоракетной обороне, говорили о расширении НАТО, говорили о событиях августа прошлого года. Откровенно говорили. Я рассказал президенту о том, что предшествовало всем этим событиям. Не знаю уж, насколько для него эта информация была новой, но надеюсь, что кое-что все-таки ему тоже запомнилось. Вот. Так что я считаю, что начало такого рода отношений, оно хорошее, благоприятное. Что же касается темы ПРО, то, конечно, это одна из самых сложных тем. Мы касались и этой темы, и договорились, что разговоры на эту тему, контакты, обсуждение этой темы будут продолжены. Во всяком случае, я об этом говорил уже после первого разговора с президентом Соединенных Штатов Америки Бараком Обамой, еще по телефону. Мне как минимум показалось, что наши партнеры по этому вопросу не занимают примитивной позиции, а готовы обсуждать различные варианты. И это уже важно, потому что до этого мы слышали совершенно другое. Какая разница, там какие-то жалкие несколько там, десятков ракет, мы все уже решили, вот хотите, приезжайте, посмотрите, что там будет делаться, ну, может быть, если вас еще пустят туда. А так все уже, вопрос закрыт. Сегодня совершенно другая манера изложения вопроса. Совершенно другой подход к обсуждению этой темы. Вот это меня весьма и весьма устраивает.
Газета «Известия», Елена Шишкунова. Дмитрий Анатольевич, все участники саммита сегодня согласились с тем, что нужно быть более открытыми, что нужно раскрывать информацию о собственниках компании, о сделках, о слияниях, поглощениях, и в том числе о бонусах и премиях, которые выплачиваются руководству компаний. В Америке уже принята инициатива о налогообложении бонусов. Вот, может быть, в России подумать о том, чтобы ввести законодательные ограничения на премии и бонусы компаниям, получившим государственную поддержку?
Знаете, я считаю, что это абсолютно правильная тема, и мы в нашем коммюнике действительно зафиксировали, что в соответствии с теми финансовыми стандартами, которые сегодня приняты, за этими параметрами необходимо следить, что было сделано в Соединенных Штатах Америки, в некоторых европейских странах. И я считаю это абсолютно справедливым. В период кризиса, когда тяжело всем, прежде всего нашим людям, которые имеют совершенно обычные доходы, не время выплачивать бонусы в таких завышенных размерах. Мы знаем, какие вознаграждения, какие премии выплачивались за границей, что, собственно говоря, в известной мере привело к такой тяжелой кончине некоторых финансово-кредитных учреждений. У нас тоже есть примеры весьма высоких вознаграждений. Это, конечно, дело компании, но если компания получает поддержку от государства, или если компания является государственной с точки зрения собственника, то есть компания принадлежит государству полностью или значительной части, я считаю, что наши уважаемые менеджеры, руководители этой компании должны самоограничиться. Даже если они уже приняли решение о выплате себе высоких компенсаций, можно это решение поменять. И я после возвращения в Россию обязательно такие рекомендации правительству и, соответственно, государственным компаниям, компаниям с госучастием и компаниям, которые получают соответствующие формы поддержки от государства, обязательно выдам. Нужно вести себя прилично в такой ситуации.
Пожалуйста, Рейтер.
Дмитрий Сергеевич,
Юрий Анатольевич, простите, пожалуйста.
Здесь можно Сергеевич.
Извините. Все-таки в итоге к саммиту двадцатки все задавали вопрос. Те решения, которые здесь приняты, это начало конца кризиса или это очередной этап подготовки, развития чего-то? Чего ждать людям? Это начало конца кризиса или нет?
Вы знаете, мне бы хотелось сказать, что это перелом, но как ответственный человек, я так говорить не буду, потому что мы об этом говорили неоднократно, и я еще раз вынужден об этом сказать. Закономерности развития этого кризиса пока не знает никто. Тем не менее, ряд тенденций в финансовой сфере, в сфере производства, которые существуют в большинстве стран, показывают, что мы не только катимся вниз под уклон, но и по каким-то моментам все-таки наступают элементы стабилизации. Это пока не затрагивает экономики в целом, не отражается, к сожалению, на показателях жизни, на уровне доходов. Но где-то все-таки по отдельным узлам происходит стабилизация. Если это так, значит, у нас есть шансы в какой-то момент все-таки уже принять целую совокупность решений, которые помогут нам выйти из этого крутого пике кризиса. Но я не возьмусь, конечно, сегодня сказать, что после сегодняшних решений ситуация радикально поменяется. Сегодня во многом мы залатываем бреши, которые возникли в финансово-кредитной системе и в экономике мировой в целом еще 3, 4, 5 лет назад. Но не надо было собственной экономики перегревать до такой степени, что в конечном счете это привело в известной степени просто к остановке финансовой жизни. И самое печальное – к утрате доверия и к падению уровня жизни миллионов и миллионов людей. Поэтому и выход из этого кризиса, скорее всего, будет более продолжительным, чем нам бы того хотелось. Но то, что мы сегодня встретились и обсудили эти вопросы, обсудили в абсолютно конкретном ключе – это очень неплохо. И еще одна вещь, которую сегодня отмечали все участники. 20-25 лет назад невозможно себе было представить ситуацию, когда столь разные государства, со столь разными экономиками, разными ментальностями, историческими традициями, сели бы за один стол и смогли договориться в такой тяжелой ситуации о том, как действовать. Причем достаточно быстро договориться. Сегодня вспоминали уроки Великой депрессии. Ведь все началось в 20-е годы, а договоренности возникли в конце Второй мировой войны. Для того, чтобы осознать, что депрессия влияет на все мировые экономики, да и тем более там ряд государств, как вы знаете, не участвовали в этих обсуждениях, потребовалось 15 лет. И одна война, очень серьезная. Та скорость, с которой мы действуем, как минимум наводит меня на мысль о том, что многие из решений, которые мы принимаем, будут достаточно эффективными.
Спасибо. Дмитрий Анатольевич, РИА Новости, Елена Глушакова.
Насколько нам известно, вы сегодня упоминали о проблеме протекционизма на саммите и даже говорили, что Россия готова отказаться от таких мер. Вот о чем идет речь? О мерах, которые уже приняты? Мы откажемся от мер от дальнейшего введения каких-либо заградительных пошлин? Или мы будем смотреть на то, как остальные страны ведут себя по этому вопросу? Спасибо.
Знаете, протекционизм такая тема тяжелая, потому что почти все страны клянутся в приверженности, так сказать, делу борьбы с протекционизмом, отказываются от протекционизма, а де-факто все равно принимают защитные меры. И мотивы принятия этих решений довольно легко объяснить. Потому как, когда возникают проблемы на конкретных предприятиях, в конкретных коллективах, большинство руководителей стран, большинство руководителей правительств делают выбор в пользу национальных интересов. Но в целом протекционизм – это вредная для мировой экономики штука. И это все прекрасно понимают. И поэтому по протекционизму были сделаны специальные заявления в рамках того коммюнике, которое мы приняли. Что это означает? Это означает, что мы, конечно, должны воздерживаться от принятия примитивных защитных мер, которые блокируют торговую деятельность и блокируют работу на рынках. Мы должны внимательным образом отнестись к тем мерам, которые уже приняты. Если эти меры, это касается всех, и России в том числе, покажут, что они неэффективны, тогда от таких мер следует отказываться. Но в некоторых случаях, и мы об этом открыто говорили, я об этом говорил своим коллегам, значит, нам нужно еще убедиться в том, что такие меры не действуют или наоборот наносят вред интересам иностранных производителей, иностранным государствам. Поэтому вопрос протекционизма абсолютно конкретный, штучный, связанный с конкретными ситуациями. Я не буду приводить элементарных примеров, но очевидно, что с момента проведения Вашингтонского саммита уже насчитывают там, от 100 до 700 случаев протекционизма в мире. Это означает, что жизнь берет свое. Тем не менее, позиция лидеров государств простая. Протекционизм период кризиса, как явление в целом, он вреден. И ему нужно давать заслон. Спасибо вам большое. До встречи. Пока.